Послание Римлянам мы продолжаем изучать. Восьмая глава, да? Седьмую главу мы прошли в прошлом году. «Бедный я человек» там было такое. И там объяснялась борьба, конфликт Павел, который понимал, и конфликт каждого верующего, то, что человек хочет делать добро, но у него сил не находит для этого. А что не хочет, оно происходит. Это большой конфликт для каждого искреннего верующего. И действительно, бедный я человек. Потому что иметь все это знание, как должно быть, и не имея возможности, это тяжело. Но Павел, он понимал благодать. И он благодарит Бога, потому что Бог давал победу через Иисуса Христа и через эту веру. Жизнь по благодати. Нам не нужно чувствовать себя бедными, хотя конфликт этот, он сам по себе очень ужасен. Но Бог избавил нас от этого тела смерти. Вот, и мы продолжаем. Восьмая глава, мы сегодня посмотрим с 1 по 13 стих. Очень тоже очень важная глава. Вот эта 6, 7, 8 очень важна. И смысл, главный, наверное, стих, который бы я выбрал, чтобы озаглавить вообще все послание Римлянам, это «Праведный верою жив будет». Праведной верой живет. И вот Павел разъясняет про веру, про благодать. Итак, ныне нет никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Нет ныне никакого осуждения. Это хорошее напоминание. Нет ныне никакого осуждения. Павел знал, говоря в 7 главе, говоря об этом конфликте, который человек верующий может испытывать, он утверждает, что по вере, живя по духу в этой новой жизни, пройдя через водное крещение, теперь нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, а мы во Христе Иисусе. Мне, вам нет никакого осуждения, если мы уповаем на Иисуса Христа, на крест, на то, что Иисус сделал на кресте. И это очень важно, потому что это одно из главных оружий сатаны, когда он хочет нас удручать. Когда одному человеку он хочет сказать, ты слишком грешный, у тебя не получится служить Богу, или быть христианином даже, или стремиться к каким-то духовным вещам, даже не пытайся. Это идет от осуждения. Сатана это часто навешивает на нас. Другой человек, который пытается служить, он иногда унывает, потому что это осуждение у него в сердце от сатаны, и он сомневается, поможет мне Бог, может быть, во мне чего-то, какие-то характеры, чего-то мне не хватает, и очень всякие разные осуждения, и это очень важно понять, что Бог нас не осуждает, Бог не осуждает верующего, мы сейчас про верующих говорим, да, которые живут, по духу живут, да, нет никакого осуждения, это радостная весть сегодня для вас. Вот то, что Павел говорит в 7 главе, что хочу делать, не делаю, что не хочу делать, делаю, этот конфликт вам известен этом? Это очень ужасный конфликт, мы очень переживаем. Это один из главных конфликтов, который не дает нам возрастать в святости. Это одна из причин, почему люди остаются в грехе, потому что они думают, я не смогу с этим бороться. Вот это вот. Но по вере, и Павел наставляет об этой благодати, по вере, у нас нет никакого осуждения, Бог живет в нас. Более того, мы имеем право и должны почитать себя мертвым для греха и живыми для Бога. Почитая себя живым для Бога, мы в конце концов принесем что? Плод святости. Даже уже в этой жизни. Здесь сказано, что живут не по плоти, но по духу. Это не имеется в виду, что это какая-то работа человека, который должен достичь какого-то уровня, где вот он живет уже по духу, а не по плоти. Нет, это состояние каждого верующего. Павел об этом говорит. Это мы все христиане, мы все крестились во Христа, мы сораспялись и так далее, и так далее. Мы все должны почитать, мы все живем по духу. Это состояние каждого, кто прошел через водное крещение, каждый, кто родился свыше. Мы живем по духу теперь. Это наша конституция, это то, что Бог сделал в нас. Мы можем это не чувствовать, но неважно. Мы это должны понимать. Это тот, кто мы есть. Есть вещи, которые Бог делает в нас, мы можем не чувствовать. Но вот Бог сделал в нас. Мы теперь живем по духу. не по плоти. Немножко дальше я буду использовать пример, который может дать нам, мы сможем понять, как, что это значит по плоти, по духу. Вот. И здесь говорится также, что закон Духа жизни во Христе Иисус освободил меня от закона греха и смерти. Есть как бы два закона. Закон Духа, что такое? Если бы мы написали, вот как математики пишут, да, там плюс, равно, вот если бы мы написали закон Духа и равно, что это значит? Мы бы написали крест плюс вера. Крест плюс вера. То, что Бог сделал на кресте, плюс личная вера христианина, вот это и есть закон Духа. Вот это и есть жизнь в Духе. Кто как Бог вменяет грешному святость, праведность, это закон Духа. Это мы даже не все понимаем. Вы знаете, что в нашей науке есть постулаты, которые они как бы не доказаны, на которые ссылается как аксиомы, как теории, на них чуть ли не вся наука строится. Но если приходить к этим законам, они как постулаты, как начало, там первое или второе начало термодинамики. Да? Если вы почитаете, то они как бы относительно это, да, но на этом все строится. Не все понимается до конца, да, но не понимая все до конца, на этом строится целая наука, создаются технологии и так далее, и так далее. Плод происходит. И то же самое, мы не все можем понимать, как это грешному человеку Бог вменяет праведность, да, как это так? Но это праведной верой живет. И вот закон Духа, он равен крест плюс вера. Вот это закон Духа. Есть другой закон, закон греха и смерти. Если бы написали закон греха и смерти равно на доске, что это? Это был бы закон или любой моральный кодекс, закон плюс человеческие усилия. Вот это есть закон греха и смерти. Закон греха и смерти, да? Он, что это такое? Это закон, моральный кодекс плюс человеческие усилия. Есть закон, вот это как бы первое начало, если говорить так, в плане духовных законов. Это вот это первый закон. Есть определенные правила, человек, творение Божие, он должен соответствовать этим правилам, он должен жить по этим правилам. Он творение Божие, он имеет ответственность, вот он моральное существо, у него есть силы, он должен жить по этому закону своими силами. Да? Вот. Но он называется закон греха и смерти. Почему? Потому что, хотя закон сам по себе хороший, мы в прошлый раз говорили, потому что человек должен стараться, он должен жить, как и любой человек, живя в обществе, он должен соответствовать, жить по законам, да? Это вроде бы все хорошо, что же это плохо? Почему такое название дается, закон греха и смерти? Павел сказал, закон-то хорош, но мы настолько греховны, что в результате этот закон, он даже не помогает праведности, он иногда человек еще больше становится виновным перед Богом из-за этого закона, хотя он сам по себе хорош. И этот закон, он приводит к смерти, потому что требование закона, если ты не исполнил закон смерти. В Ветхом Завете очень много об этом говорится. Этот первый закон мы все видим. Каждый рожденный здесь человек на земле, он умирает. Это почему? Из-за греха. Вот это есть закон греха и смерти. Да? Но вот этот закон Духу, он отменяет закон греха и смерти. Например, можно сделать такой пример. Я слышал, один проповедник использовал. Допустим, есть законы тяготения, да? Но есть также законы аэродинамики. И самолет, который работает по законам аэродинамики, он как бы отменяет закон тяготения, он не падает, он летит успешно, да? С большей силой вот этот закон отменяется, тяготение, хотя он существует, но законы аэродинамики и так далее, они пересилуют. То же самое, есть закон греха и смерти, да? Есть закон, моральный кодекс, да, но он отменяется другим более сильным законом, большей силой. Это Иисус Христос, это сила Божия, это Голгофский крест. Он отменяется. И мы теперь как бы со Христом мы летаем теперь. Это чудо. Мы не зависим, мы пересиливаем во Христе как бы вот этот закон греха и смерти. Дальше мы читаем. С 3 по 4 стих. Я сейчас буду вот так вот просто пояснять. А потом я дам хороший пример, который должен нам все это, чтобы мы это лучше все поняли. С 3 по 4 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в плоти, подобие плоти греховной, жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание или праведность, по другим переводам, Оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Закон, наслабленный плотью, я уже говорил, понятно почему. Потому что закон хорош, но мы слишком греховные. Да? Наша тотальная греховность. Вот. Но грех должен быть наказан и осужден, как любое преступление. Да? Мы это понимаем, говоря об Уголовном кодексе. Любое преступление, оно должно быть наказано. Да? Человек, может, какие-то вещи хорошие сделал, может быть, он неплохим семьянином был, и что такое. Но если он нарушил какую-то статью в Уголовном кодексе, он наказан. Это всем понятно, да? Вот. И закон, он требует этого, да? Вот одно из праведных требований – наказания. Вот. Но теперь, потому что мы живем по закону Духа, у закона нет претензий к нам, потому что Иисус Христос взял наш грех, вот это тоже духовный закон, как это происходит, мы не понимаем. Иисус взял мой грех, кости Кретова, и ваш, там на кресте 2000 лет назад, это духовный закон, до конца мы не можем понять, да? Нам кажется, что грех, он здесь, но нет, вот это духовный закон, тут нужно жить по вере, он не здесь, он там на кресте, слава Богу, мой грех там на кресте. Там на кресте мой грех, и там на кресте наказание за мой грех. Иисус Христос это взял на себя. Гнев Божий, исправленное наказание за мой грех, за ваш грех. Иисус Христос взял на себя. Это радостная новость, да? Но это, тут веру нужно подключить. Если мы крестились в смерть Иисуса Христа, то есть водное крещение, наша плоть погребена со Христом, теперь мы живем новой жизнью по духу, по вере. Дальше, с 5 по 8 стих. «Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо за закону Божию не покоряются, да и не могут». Да и не могут. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Не могут. «Закону Божию не покоряются, да и не могут». Братья и сестры, у нас есть какие-то представления о жизни, но мы должны строить нашу жизнь на откровении Божьем. И откровение Божье говорит, что человек, он не покоряется Божьему закону. Это нам трудно, потому что у нас есть люди, которых мы уважаем, которых мы считаем, может быть, даже, может быть, более моральные, чем мы, может быть, какой-то родственник, особенно если он умер, нам трудно некоторые вещи понять. Но если он не был во Христе, если он жил по плоти, пусть он по этой плоти жил даже лучше, чем другие люди, был более моральный и так далее, и так далее. Но Библия говорит, мы можем сказать, что он был хороший человек, но Библия говорит, что закону Божьему он не покорялся. Ему нужен был другой закон, который отменит этот закон. Но если он не выбрал Иисуса Христа, жизнь в вере, жизнь по духу, извините, это мы живем, мы строим жизнь на откровении Божьем. Есть вещи, которые мы не понимаем, но нам лучше доверять Богу. И вот это очень просто. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Живущие по плоти, это не значит, который, мы иногда думаем, человек живет по плоти, это значит, что он грешит постоянно, предается каким-то там постыдным удовольствиям. Мы так иногда думаем. Нет. Человек, который живущий по плоти, это который человек живет просто своими силами. Он этими своими силами может даже стараться угодить Богу. Иудеи все, они старались угодить Богу, да, но суд, то есть Бог сказал, что все согрешили. Теперь нужен новый закон, ну, закон Духа нужен, да? То есть человек, который живет по плоти, это не значит, что он аморальный человек с человеческой точки зрения. Нет, он может стараться. В других религиях люди стараются, да, угодить Богу. Но Библия очень четко говорит, что живущие по плоти Богу не могут угодить. Нужен не закон, не жизнь по плоти, нужна жизнь по духу. Дальше, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если что Дух Христов не имеет, тот и не его. Но вы, то есть в отличие от верующего, мы не по плоти живем. Наше состояние, наша конституция, да, мы имеем Дух Христа. У нас новый стиль. Мы иногда можем не понимать этот стиль жизни, не использовать этот стиль жизни, но не важно». Вот оно Евангелие, а мы же должны жить верой. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Мы должны познать истину. Вот это истина. Вы, верующие, не живете по плоти, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Да? То есть в момент спасения, обращения к Богу, покаяния, мы обрели Дух Святой. Мы во Христе теперь, верующие. Это каждое дитё Божие, мы можем сказать, про каждое дитё Божие. кто же не имеет Духа, тот и не Христос. Вот такому человеку нужно задуматься. Опять же, очень ясно говорится, или ты имеешь Дух Христов, и тогда ты живешь по этому новому закону Духа, или ты не имеешь Духа Христова, и у тебя, и ты живешь по плоти, а по плоти Богу невозможно угодить, и тебе нужно покаяться и понять, что Иисус есть путь истинной жизни, и другого пути к Богу нету. И Павел хочет дать просто ясность. Мы принадлежим Христу. Если Дух Божий в нас нет, то мы и не принадлежим Христу. Просто это просто он, Павел хочет сказать вот такая вот ясность. Если вы христианин, Дух Святой пребывает в вас. Мы не должны об этом переживать. Но раз Дух Святой пребывает в нас, тогда нам нужно понимать вот эту жизнь в Духе. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Что-то не его. Что это значит? Что? Мира, да, нет общения, да. По крайней мере, такого, как Бог ожидает, да? Должны поклоняться в Духе истине. Если же тот Дух Христова не имеет, тот и не его. То есть каждый должен родиться свыше. Иисус сказал, кто не родится свыше, он не увидит Царство Божие. Не важно, что человек старается. Мы можем думать, ну как же так? Неужели Бог такого пошлет в ад? Бог справедливый Бог. Он хороших людей в ад не пошлет. Он пошлет в ад только ужасных, гнилых грешников. Но он видит гораздо лучше. Мы можем посмотреть на свою жизнь, на другого человека и сказать, да это добрый человек. Бог по-другому видит. И когда настанет суд Божий, мы все увидим. И наши скрытые дела, и скрытые других, все будет ясно. Бог хороших людей в ад не посылает. Бог посылает только ужасных грешников, которые заслуживают наказания, да? Вот, но слава Богу, и мы такие тоже были, да, но мы приняли дар, потому что Бог любит. Бог даровал Сына, так Он возлюбил нас, и мы верующие, и мы не погибнем, но спасемся, да, Иоанна 3:16. Мы имеем Дух Христов, мы принадлежим Ему. Это здорово. 10 стих, вывод. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. То есть Павел хочет сказать, что мы на практике можем жить праведно и свято. Все получится. Это закон Духа. Очень важно, Павел тратит вот эти главы, чтобы прежде чем призвать христиан к каких-то поступкам, он объясняет христианам, какой у них статус, в чем истина. Они должны верить, понимать, кто они есть уже во Христе. И он говорит, разве не знаете, что крестившись во Христа, вы крестились в Его смерть? Павел говорит уверенно, уже по плоти я живу что? Я живу только верой. Уже это не я живу, а Христос живет во мне. Если Христос живет во мне, неужели Христос служитель греха? Неужели, если Христос живет во мне, моя жизнь не будет стремиться к святости? Моя жизнь не будет отмечена святостью и хорошими духовными плодами в 60-100 раз? Да, конечно, будет. Христос не является служителем Христа. Благодать, она не для того, чтобы оставаться в грехе. Мы об этом говорили. И вот дальше Павел конкретно говорит, что делать. С 11 по 13 стих. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умещать тела плоские, то живы будете. То есть, вот эту вот теорию мы изучали. Все, теория теперь заканчивается. Теперь мы хорошо поняли, нам легче надо понять, нет осуждения, мои грехи прощены, но нам иногда трудно понять, а как я могу применять благодать, чтобы возрастать святость, чтобы не допустить греха, чтобы действительно измениться. Да? И Павел об этом сейчас здесь и говорит, объяснив благодать. Как нам жить в теле сейчас, как бы вопрос, Павел отвечает. Как на практике применять эту теорию? И он здесь отвечает. Тот, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, да? Воскресит мертвые смертные тела духом. Вот оно обетование, мы верим в него. Воскресит смертные тела духом. Иисус умер, но Дух Святой, который жил в нем, воскресил его, да? И здесь говорится про наши, оживит ваши смертные тела. Здесь говорится про наши тела, не имеется в виду день будущего воскресения, который, конечно, придет, слава Богу, имеется в виду духовное воскресение уже сейчас. Нам обетование уже сейчас. Бог оживит наши смертные тела. В каком плане? Даже сейчас, в этом состоянии, живя по духу, живя верою, мы сможем жить этой новой святой жизнью и побеждать грех в нашей жизни. Сейчас. Именно об этом, если мы смотрим контекст, Павел говорит. Он не просто говорит о будущей надежде. Она есть, и мы должны ее держаться. Да? Но сейчас Павел говорит о том, что мы живем по духу, а как же на практике, не волнуйтесь. Мы распяли свое тело, как я буду теперь на практике, в физическом мире делать добро? Бог сделает чудо, Бог воскресил физическое тело Иисуса Христа, и Он оживит наши члены, чтобы мы жили в святости. Это Бог сделал чудесным образом. Сейчас чуть дальше я приведу пример. И здесь вот ключевое слово: духом умерщвляйте тела плотские, дела плотские. Здесь говорится, мы не должники плоти. Уповая на Духа, на помощь Духа в борьбе с нашим грехом, Дух будет делать это могущественное дело, и мы, Бог будет нам помогать возвращать в святость, Бог нам будет помогать избежать этого искушения. Бог это сделает. Каждый христианин должен вдохновиться: все могу в укрепляющем меня Иисусе. Никакое откровение, никакое обличение, мне не нужно бояться этого, мне не нужно закрывать Библию, мне не нужно закрывать свое сердце. Я могу открыть и сказать: Господь, здесь я действительно согрешил, здесь я вижу, что я долго грешил, но Дух Святой, теперь я верю, Он мне поможет, поэтому я оставляю этот грех, я каюсь в нем и уповаю на силу Духа Святого, что Он поможет мне измениться. Если мы так не верим, что Дух Святой будет умерщвлять дела плотские, очень часто мы не будем что? Мы будем таить грех, мы не захотим его признаваться, но когда мы верим, что от него легко избавиться, Дух Святой это сделает, мы будем открываться, исповедоваться, и Дух Святой будет производить Богу угодные дела в нас. Это чудо. Это есть жизнь по Духу. И вот пример я сейчас приведу. Мне очень нравится царь Иезекия из Ветхого Завета. И вот там вот Иезекия, он там сделал в определенный момент в своей жизни шаг веры. Он уповал на Господа, когда город его был окружен. И вот там вот это были слова сатаны ему, как бы через этого военачальника языческого. Там было сказано: что за упование, на которое ты уповаешь, ему было это сказано. И вот мы сейчас говорим, наше упование на благодать, наше упование на крест. И этот голос постоянно к нам приходит. Что это за упование? Благодать, благодать, Бог за тебя все сделает. Что это за упование? Да? И там что сказано? Для войны нужны советы, сила. Что это? Вот война, это понимает, нужны колесницы, осадные сооружения. Вот нужно. А ты что, языки, на что ты уповаешь? То есть мы можем понять, что нужно для войны. А языки, на что ты уповаешь, мы не можем это понять. И твой народ это понимает, ты их только обманываешь, да? Ты обманываешь себя. Что ты? На что ты уповаешь? И когда мы изучаем благодать, когда мы читаем слова «почитай себя мертвым для греха, живым для Бога», когда говорится, что мы освободились от греха, нам это слово приходит чуть за упование, освободился от греха, ишь ты, обрадовался. Это тебе не поможет, ты должен быть дисциплинирован, ты должен быть сильным. Сила воли у тебя должна быть. Вот это тогда да, ты победишь. Есть у тебя сила воли? Ну все тогда, закрывай Библию. Понимаете? И вот когда мы изучаем о благодати, я чувствую, даже вот мы сидим здесь, и приходит это слово, что это за упование, что это такое за слова? Вот мне что более практически сказали бы это по. А вот это что такое? Но это очень важно понять. Слово к Зарававелю какое было? Не воинством и не силу, но духом моим. И мы должны углубиться, усилить наш разум, понять, что это за жизнь в духе, как это. И вот этот пример. Мы начнем Исаия 31 глава. Что такое жизнь в духе, как мы можем умерщвлять дела плотские. Исаия 31 глава, с 4 по 5 стих. Вы хотите возрастать в святости? Вот мы должны вдохновиться, понять и применять это в своей жизни. Вот эта история Иезекии, она нам поможет. Есть другие истории, но это мне нравится больше всего. Она как бы духовный пример на этой истории я буду приводить. Исайя 31, 4 по 5 стих. «Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричал на него, а от крика их не содрогнется, и множество их не уступит. Так Господь своего сойдет, сразится за гору Сион и за холм его, когда грех на вас кричит, да ты бездарный, да у тебя ничего не получается. Бог, ваш Бог, Дух Святой, Он не колеблется. Сколько бы этих голосов не было, Он не колеблется. Сам Дух Святой придет сразиться, Он умертвит ваши дела плоские, Он это сделает. От нас только требуется вера. Как птицы, птенцов, так Господь Савов покроет Иерусалим, защитит, избавит, пощадит и спасет. Здесь пророчество про Иерусалим, когда, что, здесь пророчество предсказывает, что настанет время, когда Иерусалим окружат войска, и будет очень тяжело, но вы не бойтесь, я вас спасу. Что бы на вас ни кричали, языки, как бы там на тебя этот начальник ни кричал, ни унижал вас, я твой Бог, я не дрогну. И мы не должны дрогнуть, потому что вот этот ассирийский царь, который приступил к царю Иезекии, к Иерусалиму, это вот этот прообраз плоти, прообраз греха, который иногда нас окружает. И здесь Бог говорит в 8 стихе еще одно обетование. «И Ассур падет не от человеческого меча, и не от человеческого меч потребит его. Он избежит от меча, и юноши будут подачу». То есть Ассур пойдет не от человеческого меча. Бог сделает чудо. Это не вы будете там сражаться с колесницами мечами. Будет чудо. Это Бог делает это пророчество про вот эти времена, которые настали. Слово Божие. У нас есть пророческое слово. У нас есть учение благодати. И вот когда вот эта осада наступает в нашей жизни, когда мы чувствуем, что мы слишком слабые, слишком много греха, слишком много как бы войны, врагов у нас, мы должны вспомнить Слово Божие, учение о благодати. Римлянам, например, 8 главу. И мы должны жить веру, как царю этому и иудеям, дрожавшим от страха в Иерусалиме, им нужно было вспомнить это обетование. У нас есть Слово Божие, и мы должны знать, что Бог нам сказал. И Бог нам сказал, когда эта слабость твоя окружает, когда ты хочешь делать и не делаешь, не хочешь и делать, когда это происходит в твоей жизни, когда ты чувствуешь себя бедным человеком, вспомни, что я послал Духа Святого, Он будет умерщвлять не мечом, не копьем, но Духом Моим я это буду делать. Я хочу, чтобы ты вспомнил Мое Слово. Это очень важно. И вот это, вот как мы можем применять благодать. Мы, Бог нам обещал, что Он будет бороться за нас. Это жизнь по духу. Это жизнь по плоти, когда своими силами. Жизнь по плоти, это когда вот надо своими силами было защищать Иерусалим. А сирийская армия в том время, это была империя. Она захватила почти весь тогдашний мир, и Египет уже ослаб под давлением Ассирии. Ассирия была просто была супердержава в то время. Дальше, Исайя 37 глава, 3 стих. Значит, у Иезекии было слово, у нас тоже есть слово о благодати, о Духе Святом, о помощи от Бога. И вот 37:3, и они сказали ему, так говорит Иезекия, день скорби, наказание, посрамление, день сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Вот помните, мы читаем в Римлянах 7 глава, что хочу, не делаю, что не хочу, делаю, силы не нахожу, да? И вот Иезекия, он также чувствовал это. У младенца дошли до утробы, а силы родить нет. Это ужасное состояние. Это ужасное состояние, сил нет родить, да? Когда ты все понимаешь, когда все это важность, ответственность на тебе, ты чувствуешь эту боль, но у тебя нет сил завершить все, что было красиво и прекрасно. Это очень ужасно для женщины ожидать все, беременность 9 месяцев, и потом она вдруг какие-то проблемы с родами, она не может родить, да. Ну, слава Богу, сейчас кесарево сечение, может быть, мы сейчас это меньше помним, но в те времена это заканчивалось смертью для женщины, для ребенка, то есть это было очень понятно. Но мы иногда чувствуем, что мы не можем родить. Вот она вот-вот, это праведность. Сейчас получится, и потом мы не находим силы родить эту праведность, победить конкретный грех в нашей жизни. И Иезекия, он также это, иудеи, они также это чувствовали. Дальше, Исаия, 22 глава. С 8 по 11 стих. Значит, вот ассирийцы, это могущественная армия, она окружила Иерусалим. Мы должны понять, что они не только завоевали другие царства, они, если мы читаем внимательно, ассирийцы, они захватили все города в Иудее, остался только один Иерусалим. Мы, и израильтян, и иудеям было очень тяжело, они думали, все города пали, а мы что? Ну, будем мы держаться год-два, сколько мы тут голод начнет, сколько мы здесь выдержим, да? Была очень трудная ситуация. Это была могущественная империя, которая напала вот на эту маленькую страну, на этот маленький Иерусалим. Все другие города иудеи пали, и жители Иерусалима могли думать, ну где же наш Бог? Может, Бог нас оставил, да? И смотрите, что они делают, с 8 по 11 стих. «И снимает покров с иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруду, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену, и устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда, а на того, кто это делает, не взираете, и не смотрите на того, кто издавна определил это». Вот есть два способа, как бороться с грехом. Первое, что они здесь делают, жители Иерусалима? Они готовятся к битве. Они разрушают дома, используют этот материал, укрепляют стены. Работают с водой, все, готовятся своими силами защитить свой город. И вот это духовная иллюстрация в этом мы видим. Когда мы боремся с грехом, что часто мы делаем? Мы пытаемся своими силами побороть этот грех. И не взираем на эту благодать, не взираем на помощь, на обетование Духа Святого. Пытаемся своими силами это сделать. Вот то, что и здесь и Езекия, и иерусалимляне, они заслужат укор от Бога. Ты это все делаешь, ты даже готов пойти на жертву, разрушить определенные дома, да, но ты не взираешь на Бога, ты не уповаешь на Него, ты думаешь, все зависит от тебя, и вот ты пытаешься вот этим, тебе кажется, хорошим путем разрушить дома и укрепить стену, разве это не хорошее решение, да? Им, они жертвуют здесь, да? И мы иногда, человек пытаясь угодить Богу, поплатил, он многим может пожертвовать. Он многим может пожертвовать. Вот эти люди разрушали дома. И мы тоже, человек, он может многим пожертвовать, удариться в аскетизм, да. Они здесь воду перекрывали, там, уничтожали, засыпали источники и так далее в некоторых местах. Но будет ли от этого успех? Второе. Это 13 стих той же главы. 12-13 стих той же главы. «Господь Бог Саваоф призывает вас в тот день плакать и сетовать, и остричь волосы, и припоясать в ретище. Но вот веселье и радость. Убивают волов, режут овец, едят мясо, пьют вино, будем есть, пить, ибо завтра умрем». Вот первая реакция какая была? Или что? Своими силами будем сражаться. Вторая реакция или вторая группа людей там была. Все бесполезно. Это Ассирийская империя. Мы завтра умрем. Все, нам конец. У нас есть небольшое время. Давай его приведем по полной. И они начали массово истреблять скот. Потому что что все это? Кому это достанется? Веселье и радость. Будем есть, пить. Веселье и радость. Да? Завтра умрем. Давай повеселимся. И вот эти люди, они радуются. Они веселятся, у них пир, да? Но если посмотреть, это немножко сумасшедшая такая радость, да? Но они радуются. Почему они радуются? Потому что у них вот эта моральная апатия, да? Они понимают, что им, они боятся, что им конец настанет, да? Но они радуются. И вот знаете, вот не понимая благодать, не понимая, как Бог будет бороться с нашим грехом, мы иногда унываем и впадаем в апатию. Духовную апатию. Мы пытались раньше заделывать стены, своими силами бороться с грехом, у нас не получилось. Теперь вторая стадия, вторая опасность, мы впадаем в апатию. Но что это значит в апатию? Это не значит, что я приду и буду здесь сидеть с таким угрюмым лицом. Я могу радоваться, я могу рассказывать, что там у меня на работе происходит или что-то. я могу драться. Но это все раз для того, чтобы заглушить вот эту боль, скрыть вот эту апатию. Ешь, пей, веселей, жизнь коротка. Хоть это я, все, я не понял, чего от меня Бог хочет, я не понял учения о благодати, но вот хоть что-то у меня есть, я буду этим пользоваться, я ударюсь в это, я посвящу свое сердце об устройстве своей жизни. Это исходит из апатии, непонимания, что Бог обещал. Вам не нужно заделать стены своими силами. Это не мечом будет. Я вас защищу. Что вы переживаете? Что вы боитесь? Что вы унываете? Что вы перебиваете весь скот, как будто вы завтра умрете? Вам скот этот пригодится еще. Вы не умрете завтра. Что это за глупое веселье? Зачем это апатия? Зачем это сумасшедшее? Зачем это уныние? Я вам обещал, я вас спасу. Все могу управляющий мне в Иисусе Христе. Бог обещал нам, что Дух Святой будет помогать нам и умещать наши дела плотские. Я сейчас говорю к тому сердцу, которое желает праведности, которое трудно унывает. Потому что если человек здесь сидит, и у него, его желание просто грешить, ничего не менять в своей жизни, то это не относится к этому. Таких как бы надо страхом спасать. Но я сейчас говорю к искреннему сердцу, которое пытается бороться с грехом, и иногда борется своими силами и унывает. И иногда после этого уныния человек начинает суетиться и искать радости не в том. Это часто. Почему люди иногда, они... Я встречал людей очень радостные, да, но на самом деле у них вот эта духовная пустота, и я чувствовал у них вот эта апатия. Хотя раньше они такими не были. Почему я так говорю? Я их раньше знал, они такими не были. Они горели для Господа, они чувствовали, что все они могут в Боге. Но сейчас у них не такое. Хотя по жизни они радуются. Но это вызывает беспокойство. Человек не понял благодати. Он устал от этого гнета греха. И вот что будет происходить, братья и сестры, с нами, если мы не поймем о благодати, если мы не поймем, что мы живем по Духу, если мы не поймем, что Дух Святой будет умещать наши дела плоские, это не от нас зависит, это не наше. Вот что мы будем делать. Или мы будем своими силами, или мы будем унывать. Но еще есть третья вещь. В 4 царство, 18 глава, мы читаем, это тоже те же события. 18 глава, Езекия тут тоже. 13-16 стих. В 14 год царя Езекии пошел Сеннахерим, царь сирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. Послал Езекия, царь иудейский, к царю ассирийскому в Лахис сказать: «Виновный, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекия все серебро, которое нашлось в доме Господнем, сокровищник дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня, из дверных столбов, которых позолотил Езекия, царь иудейский, и отдал его царю ассирийскому. Вот это третья вещь, которую, если мы не поймем благодать, мы будем отдаваться обратно рабству греху. Мы будем отдаваться старым нашим привычкам. Он здесь сам позолотил это и теперь сам снимает. Вы чего-то достигли в своей жизни по благодати 5 лет назад, но сейчас у вас наступило вот это трудное время, когда вы унываете от этого греха, у вас не получается, и мысль такая приходит, может вообще отдаться, может не так уж и бороться с тем, я несовершенный человек. И он, Езекия, он идет, они в рабство, они из храма золото берут, ну в общем вы понимаете, все это было очень унизительно, они обратно отдаются в рабство этому царю. Ну а ассирийский царь, он потом этим не удовлетворился, он потом хотел еще большего, да, и вот грех, он все равно будет хотеть еще большего, эта греховность только будет нас больше атаковывать, да. И вот третья вещь, если мы не поймем благодати и жизнь, закон духа, мы иногда будем отдаваться греху. Вот как Езекия, мы будем опять становиться рабами, может быть, тех привычек, которые мы когда-то победили. Вот это опасность не понимать благодать. Иногда мы думаем, что если мы много будем говорить о благодати, человек распустится вообще. Нет. Не понимая благодать, человек, наоборот, будет иногда отдаваться греху. Три вещи. Или мы, это неправильные вещи, или мы своими силами боремся с грехом, заделываем стены, ничего не получится. Уходим в апатию, да, это тоже не вариант, или иногда еще хуже, отдаемся греху. Вот эти три неправильные реакции на Слово Божие, которое было сказано и жителям Иерусалима. А Бог им сказал: я, Дух Святой мой это сделает, не ваш меч. И это урок для нас. Что произошло? В 4 царстве, 19 глава, мы читаем, чем эта вся история закончилась для Иерусалима. Она закончилась тем, что, чем Бог и обещал. И Иезекия, в принципе, он был хорошим царем. Он уповал на Господа. Вот это уж хорошее, интересно. Он не был нечестивым царем. В конце концов, он понял, стены укреплять, откупляться, это все бесполезно. И он вспомнил обетование Божье. В определенный момент мы можем читать, сказать, не бойтесь, Бог за нас. Он сказал всему народу. И поэтому его упрекали, что это за упование. Он в конце концов вернулся к этой вере, намучившись, да. Вот мы иногда боремся с нашей плотью, мы намучаемся уже, да. И мы это потом вспоминаем, а что же делать? А вот, есть Слово Божье. Мы начинаем уже уповать на Слово. И вот так же прошло Иезекия. И он уповает на Слово. Он уповает, и Бог дает ему пророчество, не бойся, там через Исаию. И мы видим 4 царство, 19 глава, сейчас еще не открыл. Но, в общем, ангел Господень вышел и умертвил 185 тысяч в стане ассирийском. Читаете это, да? Сколько? Ну да, 35 стих. Ну, сейчас я открою. И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень, поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и стали упутры, вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. Все, Бог дал чудесным образом, духовным образом, он дал победу своему народу, как он обещал, не мечом. Ангел пришел, Господень, 185 тысяч умерло, они поднялись, все, воевать больше некому. И они с позором убрались оттуда. Видите, как чудесным образом Бог спас свой народ. Таким же чудесным образом Бог будет спасать нас, когда мы боремся с нашей плотью. Духом умерщвляйте дела плотские. Вот этот прекрасный пример, как Дух умертвил вот эти плотские дела. Он умертвил ассирийцев. Это была работа Духа Святого. Это прекрасная картина. Они ничего не делали. Все, что они делали, они уповали на Господа. Это они молодцы. В конце концов, они потом стали уповать на Господа. Царь Иезекия, да? И Бог, взяв свое слово, свое обетование, увидев веру в это слово, он сделал то, что он обещал. Потому что без веры невозможно угодить Богу. Нужно не просто обетование, нужна наша личная вера. Вот этот прекрасный пример. И Бог, когда мы, когда нас окружает вот эта армия, вот этот грех, когда мы унываем, мы должны верить, что мы теперь живем по новым законам. Бог чудесным образом будет сам сражаться за нас. Я просто верю в крест. И это духовный закон, и Бог, Дух Святой будет умерщвлять дела плотские. Бог, Дух Святой будет давать нам, мне победы в моем характере. Это Дух Святой будет делать, не я. Вот очень хороший пример. Мы сейчас говорим о том, что значит жизнь по плоти, что значит жизнь по духу. Жизнь по плоти, что это было? Пытаться Иерусалим своими силами защитить, разрушать дома, там восстанавливать стену, пытаться там или к Египту пойти договориться как-то, или хуже того, удариться в эту суету, ешь, пей, завтра умрешь. Почему так люди иногда думают иногда? Они потому что думают, а другого варианта нет, что вы мне можете предложить? Но когда человек понимает благодать, он понимает, нет, зачем ешь, пей, моя жизнь вечна. Я могу ненавидеть грех, я могу побеждать грех. Грех, в принципе, в основном людям, очень многим людям грех не нравится. Но нам нужно понять учение благодати. И вот жизнь по плоти, это когда мы своими силами, как Иезекия поначалу пытался бороться. А жизнь по духу, это все, что он сделал. Он вспомнил обетование, обратился к Богу в уповании, в простой молитве. И Бог послал ангела. И через Духа Святого это была дана победа. Бог будет давать нам победы вот этим чудесным образом. Нам нужно просто, может быть, немного подождать, вспомнить обетование, верить в него. И Бог обещал духом умерщвлять тела плотские. То есть, есть какая-то проблема в моем характере или какое-то искушение. Я призываю Бога, потому что сам у меня нет сил. Я призываю Бога, который обещал. Он даст Духом Святым эти победы. Вот такая вот иллюстрация. И знаете, в Библии есть разные примеры. То, как Бог работает. Например, когда они входили в землю обетованную, им тоже ничего не нужно было делать. Такой же пример. Просто ходить 7 дней вокруг Иерихона, и стены сами рухнули. Это тоже Дух Святой сделал, да? Дух умещает дела плоские. вот эти ханаеи, эти плоские люди, как бы они были, они вот так вот, да. Потом следующая битва, да, они уже сражались с мечом и копьем. Хотя, опять же, другие моменты были, когда камни падали с неба и солнце остановилось. Но смысл в том, будь то Иисус Навин, будь то Исаия, будь то послание Римлянам, смысл в том, что это Бог делает. На Него нужно уповать. Есть вещи, которые мы сами должны сделать, да, там, выбросить какой-то там DVD, если он плохой, там, или перестать смотреть то-то, или ходить в интернете туда-то. Есть какие-то вещи, которые мы должны сделать, о которых мы должны говорить, которые должны быть обозначивать, но в конце концов это не значит, что мы своими силами, мы просто делаем то, что Дух Святой делает. Самое главное, это работа Духа Святого. Кто-то более дисциплинирован, кто-то более сила воли, это не важно. Дух Святой действует в конце концов. И Дух Святой силен в каждом из нас работать. И нам нужно уповать на то, что Дух Святой будет умещать дела плотские. Это Он будет делать по благодати. И вот в заключение скажу две вещи. Первое. Нет осуждения. Почему? Это очень важно понять, что Бог за нас. Если Езекия не верил бы, что Бог с ним, он бы не стал бы молиться. Но он знал, что Бог с ним, и поэтому к нему надо обратиться за помощью. Сатана хочет нас разделить с Богом, как? Через осуждение. У тебя с Богом нет таких крепостей. Бог, не думай, что он так прямо готов тебе с радостью помочь. Тебе нужно как-то самому немножко разобраться. И это обман. Мы ничего не можем. Помышления плотские, а не только смерть. Мы по плоти не можем угодить Богу. Нам нужен Дух Святой. Но если у нас осуждение, у нас нет взаимоотношений, да, с Богом. Но осуждения нет, вот просто нужно верить. Это кровь Христа, это жизнь по духу. Нет осуждения, Бог со мной, Бог хочет мне помогать, Бог не хочет, чтобы я один. Да? А второе, верить Слову и уповать, что Дух сделает то, что Бог обещал. Уменьшает дела плотские. Вот мы изучали послание Римлянам о благодати, о вере, Авраам. И так далее, и так далее, что мы должны почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога. И вот здесь вот Павел дает, уже склоняется к тому, как мы можем использовать благодать, чтобы конкретно жить в каждом нашем дне. Это использовать обетование Божие, то, что Бог, Дух Святой, будет жить в нас и умещать дела плотские. Аминь. Вот эта картина с царем Езекией помогает вам? Что значит жить по плоти, что значит жить по духу? Опять же, жить по плоти, это очень часто, когда мы даже хорошие вещи, Иерусалим нужно было защищать, хорошие вещи мы делаем своими силами, это тоже по плоти. Успеха в этом не будет. Бог хочет, чтобы мы взирали на Его Слово, на крест, на благодать, уповали на Духа Святого. И знаете, для нас должно быть это поддержка и облегчение. Бог, ты со мной, Бог, ты знаешь, что я грешный, но нет никакого осуждения, Бог, ты знаешь, что мне трудно, но я благодарю Бога, что ты даешь мне силы, ты даешь мне Дух Святого. И Дух Святой, он верно будет помогать мне и умерщвлять эти дела плоские, которые сам, конечно, я не могу умертвить. Все, это вот это то, что Бог хочет делать. И мы, им там было сказано, не бойтесь через пророка Исаия, не бойтесь. Бог за вас будет сражаться. Бог это сделает, и он сделал. И Бог также будет делать в нашей жизни. Когда не получается у нас, не нужно унывать. У Езекии тоже не сразу все получилось, да? Но все равно возвращаться нужно к вере, к благодати. Так мы умышляем дела плотские и боремся с грехом. Уповаем на Дух Святой, который по благодати будет действовать в нашей жизни и делать то, что мы сами не сможем. Аминь. Благодарение Господу, да?